Эрик с трудом оторвался от прелестной блондинки, страстно стонавшей под ним.
«Кто там?» — недовольно спросил он.
«Это Шульман, рабочий из вашей мастерской», — донесся встревоженный голос.
«Эр, милый, не отвлекайся!» Девушка, выгнувшись, провела коготками по спине любовника, требуя продолжения. В сумраке комнаты, расположившейся на последнем этаже доходного дома мамаши Гебек, Эрику на миг показалось, что из темноты на него взирает женщина из его прошлого. Он впился в припухшие губы яростным поцелуем, пытаясь заглушить воспоминания.
«Герр Клаус, там громят вашу мастерскую, поторопитесь!» — не сдавался рабочий.
Эрик резко отстранился и зажег ночник. Стало очевидно, что девушка лишь смутно похожа на Тесс. Та же аппетитная женственная фигура, роскошные золотистые кудри, но другое лицо. Да и голос тонкий, визгливый, без привычных тягучих ноток. Эр стянул с постели одеяло и, прикрывшись, направился к двери. На пороге стоял седовласый работник мастерской магическая механика Гера Клауса.
«Вы уж простите, Гер Клаус, но какие-то хулиганы громят вашу лавку. Мы вчетвером вышли в ночную смену доделывать заказ. Посетители не ожидали, ворота закрыли, а эти начали ломиться. Бруно, глупец, сразу выскочил во двор. Его ранили из пистоля. Наши парни забаррикадировались в подвале, а я вылез в окно, пробрался на соседнюю улицу и к вам».
Слушая причитание работника, Эрик уже натягивал брюки и сапоги. На рубашку и жилет времени не было. Он накинул сюртук на голое тело и, не глядя на девицу, бросил на постель смятые купюры.
«Дорогая, это тебе за старание».
Эрик забрал с вешалки модный макинтош и цилиндр, однако надевать не стал. Вряд ли они пригодятся ему в драке. У входа дожидался мобиль, который Фрайберг, известный в Дункельмите под именем Эр Клаус, усовершенствовал и напичкал артефактами. Эрик занял водительское место, служащий устроился рядом, и мобиль понесся от центральной площади по Бюргерштрассе на окраину города. Там, на тихой улочке, два здания из темного кирпича примыкали друг к другу, образуя угол. Один дом служил Эрику жилищем. Другой был переоборудован из антикварной лавки в мастерскую, в которой трудились семеро рабочих. Все механизмы собирались во дворе и на первом этаже, а на втором хозяин лично принимал заказы, порой деликатные. Шеф полиции Кроули был одним из клиентов магической механики, и на не слишком легальный бизнес Гера Клауса, приносящий отличный доход, стражи порядка закрывали глаза. А вот парни из банды «Железные кулаки» наоборот, внимательно присматривались к мастерской. Хотя лавки, расположенные в квартале, контролировал Щербатый Курц. Все в городе знали, что Эр Клаус сразу же по приезде в Ингвальд заручился его поддержкой, поделившись частью дядюшкиного наследства, связанного с нелегальными перевозками и сбытом антиквариата. Хотя дядюшка Клаус родственником Эрику не был. Просто так легла карта. Год назад беглец из Белавии, выпускник магической академии Фрайберг, должен был въехать в Ингвальд по фальшивым документам, став на несколько часов племянником перевозчика и скупщика краденого. Антиквара убили на границе, а документы у Эрика остались. Других родственников у старика Клауса не оказалось, и, дав кое-кому на лапу, племянник получил в наследство дом с лавкой, счет в банке и нелегальный бизнес. Заниматься скупкой краденого Эрику было не с руки. Он выбрал то, что умел лучше всего — создание техномагических механизмов. За год встал на ноги и собирался прикупить акции одной из местных мануфактур. Но, видимо, кое-кому его деньги не давали покоя. Подельники однорукого Джо, главаря банды «Железные кулаки», уже несколько раз предлагали Фрайбергу покровительство. Договориться не получилось, и они перешли от угроз к делу, нагрянув в мастерскую. Еще издалека стали заметны отблески пламени в окнах первого этажа. Жители, с которыми молодой Гер Клаус приятельствовал и чем мог помогал, просыпались и зажигали свет в домах по соседству. Подъехав ближе, Эрик увидел, что во дворе мастерской орудуют чужаки, круша технику и инструменты. Жилой дом с мансардой не пострадал, но это пока. Навскидку бандитов собралось человек 20. Судя по оружию, непростые шестерки, которые до этого приходили к Фрайбергу передать привет от Однорукого, а смутьяны, призванные раскачать клиента. Среди них наверняка был боевой маг-стихийник.
«Ох, в лавке пожар вовсю полыхает!» — вскрикнул седовласый работник. «Как же там наши парни?»
«Надеюсь, им хватило ума закрыться в подвале», — процедил Фрайберг и приказал. «Беги за подмогой к Курцу». Как только мобиль притормозил, Шульман послушно открыл дверцу и выпрыгнул.
«А как же вы, герр Клаус? Их же больше, и они вооружены!»
«Со мной все будет в порядке», — успокоил работника Эрик и направил транспорт к дому. Фрайберг достал из кармана сюртука пистоль с оптическим прицелом и полным барабаном на 6 патронов. «Ну, патроны сильно сказано». Вместо пуль были парализующие капсулы. Напрасное убийство Эрик не жаловал, впрочем, как и оружие. Тем не менее, второй пистоль с барабаном на 4 патрона был спрятан в голенище сапога. Фрайберг вдавил педаль газа в пол и заехал во двор, врезаясь в мобили чужаков. Он отметил, что ворота покосились, гондола дирижабля, которую работяги делали на заказ, покорежена. Повсюду лежат сломанные инструменты и втоптанные в землю детали. Газовые фонари, прежде освещавшие двор, разбиты. Бандиты, не ожидавшие столь скорого появления хозяина, замешкались, что позволило Эрику приоткрыть дверь и в образовавшийся проем просунуть пистоль. В эту секунду с разных сторон прозвучали выстрелы. Защита корпуса отразила пули, однако лобовое стекло пошло трещинами. Первыми выстрелами Фрайберг ранил 3 головорезов. Выпрыгнул из мобиля, упал на землю. Перекатившись через плечо, занял удобную позицию и выпустил еще 3 пули. Прекратившиеся на несколько секунд ответные выстрелы говорили о том, что он достиг цели. Увы, полностью план не сработал, и в мастерскую забежать не удалось. Возле крыльца он столкнулся с 2 бандитами. Эрик вовремя вытащил из голенища сапога миниатюрный пистоль и уложил 1 противника. 2-я пуля досталась особо рьяному железнорукому, который подбирался сзади. Оставалось еще 2 выстрела, но воспользоваться ими хозяин мастерской не успел. Чужая пуля задела плечо. Фрайберг вспомнил, что, собираясь в попыхах, оставил у девицы в комнате мага-хронометр с защитой и отражателем. Чертыхнувшись, призвал воздушную стихию, выстраивая вокруг себя защитный барьер. Жаль, на это потребуется какое-то время.
«Не стрелять!» — раздался скрипучий голос. «Герр Клаус, к чему устраивать представление? Не сомневайтесь, мастерская сгорит, а вас настигнет шальная пуля. Может, лучше договоримся?»
В сполохах пламени хорошо просматривался двор, на котором железнорукие учинили погром. В центре площадки выделялась высокая фигура помощника однорукого Джо Корвина Клешни. Клешни, потому что к обрубкам рук были прилажены железные щупальца. Впрочем, и остальные ребята из банды «Железные кулаки» все как на подбор. Бывшие работники местных мануфактур, калеки, выброшенные на обочину жизни из-за увечий, заменили оторванные на производстве конечности железными протезами. Потеряв работу, эти несчастные сбились в шайку и научились ловко орудовать кулаками. В банде насчитывалось больше 1000 человек, в основном мелкие хулиганы, с помощью угроз собиравшие дань с владельцев предприятий. Костяк шайки состоял из опытных убийц, которые держали в страхе добрую половину города. По слухам, главарь железноруких оказывал кое-какие услуги нынешнему мэру, а среди членов банды было несколько стихийников, в том числе огненный маг. Именно он поджег мастерскую, а сейчас ухмылялся, подпирая плечом дверь и перекидывая с ладони на ладонь искрящийся световой шар. Во время вынужденной передышки Эрик пытался сообразить, как справиться с бандитами.